Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Сьогодні генеральний прокурор Олександр Канюк дав пресову конференцію, на якій виказався про шерег гучних кримінальних справ, у тому ліку про льос кримінального авторитету, який може бути зв'язаний з кланом Бакієвих. Миколай Алтухович, былий політв'язень, розказав нашому радіо про те, як йому удається обновляти свій бізнес. Економісти викажуть меркування про ґрунт умацування білоруського рубля, ну а спортсмени про стан, статус і привабність родної мови. Усе це у головній годині дня на «Свободі». Сьогодні в Україні означають День Героїв Небесної Сотні у пам'ять об полеглих год тому при розгоні акції протесту у центрі Києва. Ахвярами супротистояння прихильників Евромайдану з підконтрольними тогочасним уладам спецслужбам у лютим минулого года стали більш за 100 чоловік. І самим кривавим днем стало якраз 20 лютого, коли от куль снайперів на вулиці Інститутській загинули більш за 40 чоловік. Ну а ще раніше от кулі снайперів серця на Майдані загинув білорус Михайло Жизневський. Указом Петра Порошенка він був узнагороджений орденом Небесної Сотні. Коли проходила паніхіда про згод після його гибелі, маці Михася Ніна Жизневська поскардилася нашій кореспонденції, що не глядячи на всемогчимую підтримку з боку українських уладів, на родзімі могилу її сина зневажають.
Обидно то, что украинцы не считают своим героем. Приезжают сюда к Мишину на могилку, приводят флаги, приводят корзинки, подписанные Герою Небесной Сотни, приводят маленькие флажки. И это все рвется, уничтожается, выкидывается, ломается. Кто это делает? Это наши гомельчане делают.
Каже Ніна Жизневська. Больш за 2 місяці у російській турмі тримає голодовку українська льотчиця Надія Савченка, яку викрали з території України і збираються судити по обвинуваченні в дотичності до смерті російських журналістів. Віра Савченка, сестра льотчиці, розповіла Радіо Свобода об стані Надії і закликала російські влади неодкладно її визволити.
Якщо вони вгробять цього чоловіка, вони можуть прощатися зі своєю країною.
Ну а сьогодні у центрі Мінську супрацовники міліції затримали 5 сябрів молоді в організації «Альтернатива». Її сябри розклеювали плакати, які віншують білорусів з завтрашнім святом – Днем родної мови. Совєтський суд Мінську оперативно покарав затриманих Сергія Качура і Владислава Запасова штрафами по 9 мільйонів рублів. А остатніх затриманих – Ольгу Бурневич, Ольгу Журавльову і ще одного неповнолітнього летнього з міліції відпустили. Лідер молодіжної ініціативи «Альтернатива» Олег Корбан розповів нам подробязності.
Затримали 5 активістів, розклеювали плакати, які віншують білорусів завтрашнім святом, з Днем родної мови. На початку з раниці такі плакати ліпили в спальних районах на під'їздах і велику кількість, але потім днем вирішили розклеїти вздовж головного проспекту білоруської столиці на тумбах. І майже одразу ж були затримані з працівниками міліції. І на 2 сябрів складені вже по одному протокол. Їх обвинувачують у неподпорванні законним потребуванням службової особи. Доволі дивна реакція влади, принаймні супрацовників міліції, доволі нечекана, бо все ж таки ми збиралися зробити акцент на розповсюдженні більш культурницького змісту наших плакатів. Чому в цьому ми бачили ніяку політику, може бути, у нічим радикалізм невідомо, може бути, вирішили легше перестрахуватися, але все ж таки тут нічого політичного в плакатах нема.
Каже Олег Корбан. Дадам, што міжнародны дзень роднай мовы ўпершыню быў адзначаны ў 99-м годзе і мае на мэце захаванне лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. Далей у праграме вы пачуеце беларускіх спартоўцаў, якія не хаваюць свае прыхільнасці да мовы. Мы пачуем таксама, як удаецца былому палітвязню Миколаю Туховичу адраджаць сваю фірму таксі ў Ваўкавыску. Сярод іншага Алтухович адзначае,
Мы вырашили поставить, снова поцапили герб ваўкавыска гістарычны. А каб людзі ведалі, што гэта было, вось таму мы нацапілі, крыху змянілі надпісы, ўжо ваўкавыск на роднай мове, не на рускай. Уже Ніка, Ніка таксама на роднай мове напісана. Усе рэквізіты напісаны на роднай мове.
Пра тое, як Мікалай Алтуховіч аднаўляе свой бізнес у ваўкавыску, слухайце пазней у праграме. Беларуская валюта тягом апошней декады умацавалася адносна даляры і еўра амаль на 1000 рублёў. Сёлета на таргах беларускай валютна-фондавай біржы даляр каштаваў максімальна 15500 беларускіх рублёў. 10 лютага было ўжо 15200, а сёння 14770. Сітуацыя па еўра выглядае так: максімум 17700, 10 лютага 17210, а сёння 16760. І гэта насуперак таму, што золотавалютныя рэзервы змяншаюцца, а новых крэдытаў пакуль ніхто не дае. Эксперты ў галіне фінансаў, з якімі звязалася наша радыё, упэўненыя, што стабілізацыя беларускага рубля часовая. Так доктар эканамічных навук Барыс Жаліба адзначае.
Можа спрыяе і расійскаму і беларускаму рублю тое, што часова стабілізаваліся цэны на нафту. Я лічу, што гэта лакальнае такое з'яўленне, і я думаю, што асноўны генеральны трэнд будзе ўсё ж такі на далейшую дэвальвацыю. Я курс расійскага рубля, за такі курс беларускага рубля таксама будзе ісці далей бок дэвальвацыі.
Кажа Барыс Жаліба, больш меркаванняў эканамістаў пра грунт умацавання беларускага рубля пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Сёння генеральны пракурор Беларусі Александр Канюк даваў прэсавую канферэнцыю, на якой выказаўся пра шэраг гучных крымінальных спраў і злачынстваў, якія турбуюць грамадскасць. У прэсавай канферэнцыі браў удзел і наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры вечар, Алег. Відавочна, журналісты запыталі генпракурора пра тое, чыё цела было знойдзенае ў багажніку аўтамабіля ў Менску пазаўчора. Ці сапраўды гэта быў крымінальны аўтарытэт, які звязаны з братам экс-прэзідэнта Кіргізіі Бакіева, як пра гэта напісала кіргізская служба нашага радыё?
Ну, журналісты так не атрымалі адказ на гэтае пытанне, пэўны адказ. Але з нейкіх такіх, вось, як звычайна бывае, недамовак і нават недаказанняў, можна зрабіць выснову, што гэта, я вось як зрабіў такую выснову, што гэта быў той чалавек. Александр Канюк спаслаўся на следства, на тое, што ёсць сакрэт следства, і ён не можа выказваць гэтыя звесткі, той чалавек ці не той. Але пры адказе на нашу дакладняючую пытанне, ён якраз сказаў, што ўсё ж такі гаворка пра чалавека, якого знайшлі ў багажніку аўтамабіля. І мы зараз высвятляем, аўтарытэт гэта ці не аўтарытэт. Тобто я мяркую, што ўсё ж такі гаворка менавіта пра гэтага крымінальнага аўтарытэта, які быў звязаны з братам прэзідэнта, экс-прэзідэнта Кіргізіі Бакіева, які атрымаў прытулак у Беларусі, знаходзіцца тут у Беларусі. Ну, можна паслухаць стужку, дакладна, што сказаў Александр Канюк на гэты конт.
Давайте дождемся расследования. Я не думаю, что она долго будет там вестись. Следственный комитет прокомментирует то, что на сегодня там происходит. Авторитет, он не авторитет. Факт, что человек был там мертвым в багажнике машины.
Олег, какие еще цікавые темы закраналися на прессовой конференции? Какие цікавые пытания прогучали?
Ну, як звычайна, пры прэс-канферэнцыях такіх кіраўнікоў гучаць доўгія справаздачы, звычайна такія пераможныя справаздачы пра тое, як усё паляпшаецца, як актыўна змагаюцца са злачыннасцю. Пры гэтым ўсё ж такі Александр Канюк быў вымушаны прызнаць, што вот забойства якраз Беларусі чамусьці апошнім часам усё больш і больш. Ён, правда, спаслаўся, што гэта звычайна бытавыя забойствы, і яны адбываюцца на глебе там п'янства алкагалізму, і сышоў ад тэмы, не стаў казаць, а чаму ж гэта з п'янства алкагалізм так павышаюцца. Ну і журналісты, конечно, задавалі пытанні самыя розныя, які тычацца гучных справ, тым ліку крымінальных, і выйшлі на тэму, якая вельмі блізка самім журналістам, это тэма Ольги Кваскоцкай, была журналістка народнай волі, якая аказалася, папрасіла палітычную прытулку ў Швецыі, аказалася там у такім вельмі, ну, скажем так, там, трагичном ситуации, и она была осуждена за небыто забойство, спробу забойства своего мужа. Вот. Але ее мать давно домогается, Клочковская, Людмила Клочковская, прощайте, давно домогается, чтобы ее экстрадировали, чтобы она отбывала покарание тут, в Беларуси. И вот Александр Конюк отказал на питание, чем махчима это. Оказывается, по воле генпрокурора, это махчима. Управляющая, криминальный управляющий кодекс, это дозволяя навод при отсутствии некоторых, так сказать, там, домов помеж Швеции и Белоруссию, але он признал, что для этого потребна ее воля, ее ожидание. Заявы одной мати не хапает. Але вот покуль от ее, от Вольги Класковской, такой заявы в генпрокуратуру не поступало.
Дякую, это были подробязности от Олега Грузиловича. Ну и нам так само не ясно, ці захоча Вольга Класковская поменять шведскую тюрьму на белорусскую. Дальше сегодня, 20 лютого, означается Международный день социальной справедливости. Мы пытались у Берости, где у Беларуси можно найти социальную справедливость.
Я як дзялілі тады квартиры, вот такія паўчарадзі на работе, дзе я рабіла, то там, конечно, тоже была несправедлівасць. Я куды звярталася? Толькі ў правком звярталіся тады, а да депутатаў не хадзілі ні да якіх.
Ну, але ці справядлівае жыццё ў Беларусі?
Ну, разна ж бывае. Яно ж не толькі ў Беларусі несправядлівае, яно ва ўсім свеце такое несправядлівае.
У нас ні справядлівасці ніякай не даб'ешся. Сколькі раз абрашчаліся ў ЖКХ, крыша цячэ, стены пацвілі, рэмонт зрабіла, а толку з гэтага? Яны мне ўсё некія ответы даюць. Ну, зато сабе камунальныя работнікі ўчапляюць стены. Нема справядлівасці нідзе ніякай. Ой, господі.
Ніякай справядлівасці. Это ўсё декларацыі, пустыя слова. Нічого за імі не стаіць. Бывало, але я як-то не звертаюсь. Я ведаю, что то ничего не даст.
Бок...
Это только затраты. Спадзяваться только на Бога можно так, а больше тут на эту владу не.
Справедливость – это абстрактная штука. Она, наверное, не для простых людей. Потому что чиновники всегда своими интересами руководятся. Они ж не думают, справедливо ли то, что чиновник берет большую взятку. Ему это хорошо, а то, что по отношению к другим людям справедливо. Им уже наплевать. Отстаивать в нашей стране справедливость – это бессмысленно. Свои проблемы нужно решать самому.
Я, например, дык николи справедливости ни разу не добилась. Тому, что яны обороняют только свои креслы, больше ничего. Простых людей просто не лечить за людей.
Когда я был на приеме у губернатора, меня передо мной поставили такую задачу. Приведите факты нарушений государственных служащих, и мы по этим фактам будем разбираться. Мне пришел ответ. Ваши факты не подтвердились. Человек практически сделать ничего не может. Государству можно все. Человеку тоже можно все, но у себя на кухне.
Это были меркования берастейцев и еще один звонок на свободу.
Хочу рассказать, как у Копыльском центре социальной допомоги вы нашли новый способ заботы об одиноких пенсионерах. Ко мне приходила недавно социальный работник и говорила, что ей загадывают, чтобы она каждую раницу стукала ко мне в окно. Я как отгукнулся, значит, живые еще. Когда не отгукнулся, видать, уже мертвый. Михаил, Копыльский район.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. Телефонуйте на свободу.
Кто и як заселял белорусские местечки после зникнения габрейского насельства? Ти шмат молодых людей у провинции споживают курительные сумеси, и ти все ахвяры войны у Афганистане нам ведомые. Про гэта у чарговой передачи серии «Подорожжа свободы».
Великих разбурений никаких не было, ничего тут не горело, только что у всех евреев, высоковских евреев, выжил только один.
Гэтым разом мы завитаем им у высокое, что каля берасте.
Подорожные нотатки из метро Бартосика у нашей программы «Хвилинов про 10». Былы палітвязень Мікалай Алтуховіч, адбыўшы турэмнае пакаранне, узяўся аднаўляць фірму таксі ў сваім родным Ваўкавыску. Але чым больш уласныя працы ён укладае ў справу, тым з большым супрацівам звонку сутыкаецца. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў Алтуховіча ў Ваўкавыску, і мы гаварылі з Міхалам па выніках яго камандзіроўкі. Міхал, паводле рашэння суда у Алтуховіча былі канфіскаваныя усе ягоныя таксоўкі. Якім чынам тады ён цяпер аднаўляе сваю фірму?
Зараз Алтухович працуе звычайным механікам у прыватнай фірме таксі, куды аддала свае аўты ў арэнду ягоная жонка. Кіраўнічых пасадаў, як вядома, паводле прысуду яму пакуль некалькі гадоў займаць нельга. І вось, вярнуўшыся з вязніцы, ён пабачыў, што ад некалі шыкоўнай фірмы таксі, дарэчы, у якой было 15 белых мерседэсаў, у яго жонкі ва ўласнасці засталася толькі адна машына, на якой цяпер можна вот так проста сесці і ехаць. А другая проста стаяла каля плота і ржавела. Вось з гэтага, ў прынцыпе, яму самому і давялося ўсё пачынаць. І я, дарэчы, на свае вочы пабачыў, як ён сам заказвае рукавы і рамантуе машыну.
Колькі сёння машын у яго фірме?
Сёння на фірме ў яго ўжо працуе 7 таксовак. Аднавілі 4 свае машыны і 3 яшчэ наймаюць.
Міхал, ну мы памятаем, што вось раней тая славутая фірма Алтуховіча набыла папулярнасць не толькі тым, што вазіла людзей на белых мерседэсах, але і прапаноўвала небачаную такую культуру абслугоўвання, што машыну не чакалі больш як 3 або 5 хвілін, у салёне машыны ніхто не курыў. Ці імкнецца Алтуховіч сёння адрадзіць такі сервіс?
Так, машыны ў яго хоць старэнькі, але яны ўже больш-менш набылі добры выгляд, і іх просто пачалі, як і раней, мыць кожную раніцу, пачалі падмазваць іржу. Тепер нават уже даходзіць да таго, што кожную машыну яны пачынаюць фарбаваць. І гэтыя старыя машыны вельмі добра ездзяць і выглядаюць як новенькія. Але галоўнае, да, сапраўды, все ж такі, на маю думку, Алтухович ад пачатку аднаўляе не проста машыны. Ён аднаўляе традыцыі абслугоўвання.
Міхал, а сёння ёсць попыт на службы таксі ў Ваўкавыску?
Я думаю, што такі попыт сёння гэта праблема ва ўсёй Беларусі, не толькі ва Ваўкавыску. І Алтухович скардзіцца, што працаваць вельмі складана. Заказаў на таксоўкі зусім мала нават у святочныя дні. Прычына, паводле Алтуховіча, гэта збяднення людзей. А таму і ў таксістаў малыя заробкі. Я, дарэчы, пацікавіўся ў яго, як тады ўтрымліваць на працы таксіста, патрабуючы ад яго еўрапейскага сервісу, але плаціць беларускі заробак. І вось цікава, што ён мне адказаў.
Калі не патрабаваць, калі не выходзіць на ўзровень і не забіраць сваіх кліентаў зноў да сябе, то яны б не мелі нават і той мінімальнай аплаты, якая зараз ёсць. Было б яшчэ меней. Тады проста, ну, не было б сэнсу зусім працаваць. Ось сёння так людзі зыходзяць. Я калі новую машыну выпушчаю, калі зараблю, шукаю таксометр, дзе купіць. І вось і прадпрымальнікі здаюць таксометры паціху. Бо мала таго, што мы прыйшлі на гэты рынак ізноў. Тут яшчэ і людзі не ездзяць, бо няма грошай.
Міхал, ну вядома, што Алтуховіч мае ў Ваўкавыску асаблівы статус. Ці адпусціліся, як кажуць мясцовыя ўлады, ці даюць яму вярнуцца да жыцця, да працы?
Ну, это насамрэч цікавая сітуацыя, бо толькі пачалі працаваць, як кажа Алтухович, а правяральщыкі і кантралёры ўжо тут як тут. Транспартная інспекцыя запатрабавала, каб знялі з таксовак фірмовыя пляфоны, якія стаяць на даху машыны, якія свецяцца ўначы, якіх добра відаць ўначы, калі яны едуць. Пазней прыехалі правяральщыкі санэпідэмстанцыі, пачалі чапляцца, каб вадзіцелі прад'явілі медычныя даведкі. Алтухович нават пісаў ім ліст, у якім цытаваў пастанову Лукашэнкі, дзе гаворыцца, што такіх патрабаванняў няма, падобныя патрабаванні за той медыцынскай даведкай патрэбны толькі тым, хто абслугоўвае людзей на транспарце. Гэта, да прыкладу, стуардэса ў самалёце. Але на гэта паводле Алтуховіча таксама ніхто не зважае. І зноў чарговы прыезд адбыўся пазаўчора, і зноў транспартная інспекцыя, і цяпер ужо палохаюць яго тым, што людзі на рабочым месцы працуюць больш як па 12 гадзінаў у суткі. І што чакаць далей, то хоць папросту не ведае. У выніку ён сказаў Правяральщикам этим, ну, просто в очи.
Мне прости за чиниться. Я так само транспортной инспекции сказал, коли вы такие умные, так платите Лукашенко самые налоги. Мне так само лепее закрыть эту фирму и не работать на этой штрафы, бо и так гроши не застается. И это уже агония. Дерусь, у кого я не хоть крыху грошей есть, да тихи идут. Бо нема у казни грошей. Какая экономика, что робится в Украине? Ось, а яны, як гэты опрычники, уперот и пошли збирать гроши. Доводить некие ж планы. Я ж это докладно ведаю, что собрать столько. Украина живе вот за кошт того, что люди платят гэты штраф.
Нагадаю, Миколай Алтухович был зняволены и осуджены двойчы. Первый раз с конфискацией маёмости, небыта за несплату податков, а другий раз небыта за подрыхтовку теракту. Подставой для апошнего присуду на 5 годов стало то, что у его дома знайшли несколько патронов. Это апошний термин, ён отседил от звонка до звонка и вышел на волю летась у красавіку.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20. И наступной ранницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Сотні прадпрымальнікаў Гомеля працуюць на рынках апошнія дні. У сакавіку большасць з іх збанкрутуе, калі толькі ўлады не пойдуць на сустрэч і не зменяць патрабаванні да прадстаўлення сертыфікатаў і таварна-транспартных дакументаў на кожную адзінку тавару. Пацерпяць і прадпрымальнікі, і дзяржаўны бюджэт. Галасы прадпрымальнікаў з Гомеля.
Сложившаяся ситуация заставляет меня бросить торговое место с 1 марта в связи с отсутствием документов. Я могу купить накладные в городе Москве за 500, за 1000 рублей, соответственно, предоставить их налоговые органы. А я не уверена, что при финансовой проверке мне не будет инкриминирована незаконная экономическая деятельность в связи с подложными документами. Потому что я не хочу быть экономическим преступником в нашей стране. За документы, которые мы сейчас можем привезти из Москвы, мы несем административную ответственность. Если документы признаны недействительными, я несу персональную ответственность. Взимается выручка за тот период, этот товар был везен. Я должна государству отдать все это. И на меня налагается штраф до 200 базовых. Я была преподавателем вуза, Гомельский технический университет. Работала на кафедре иностранных языков в течение 10 лет. Но, к сожалению, оплата моего труда как педагога не соответствовала. Поэтому я ушла в торговлю. Муж работает в Еврооптике грузчиком, потому что ему тоже невозможно найти хорошую работу. И у меня двое детей.
Нам некуда идти. Трудоустройство мне никто не предоставит. Мы 20 лет уже предприниматели. Нас заставили выйти в предприниматели. Я сама развилась, сама приобрела для себя какие-то блага, а теперь я не знаю. 1 марта мне приходится закрывать свой бизнес.
Я еще не на пенсии. Мне еще надо жить. Что будем делать? Ну, не знаю. Будем искать работу, пускай государство думает и предоставляет нам всем рабочие места. Мы что, воровать нам нельзя идти? Ну, не работаешь, то не ядите, естественно. Пусть нас обеспечивает работой.
Оказывается, у государства самая проблема – это ИП. Гомтельмаш задолженности вычислил триллионы там, и так далее. Еще там, наверное, такие же предприятия. Вот решат с нами, нас выходят нафиг, и все, наверное, в государстве наладится или что? Непонятно. Меня тоже удивляет это. Государство, по идее, как ни крути, хоть мы, может быть, и не очень много, но мы же платим налоги там и так далее, фонд социальной защиты, аренду. Все идет, как говорится, в бюджет городской, там, областной. Ё-моё, ну зачем терять это, я не понимаю. Что оно выиграет в этом и кому это выгодно, не могу понять.
Гомельскія прадпрымальнікі расказалі пра праблемы свайго бізнесу. Тым часам беларуская валюта цягам апошняй дэкады ўмацавалася адносна даляра і еўра амаль на 1000 рублёў. І гэта насуперак таму, што золатавалютныя рэзервы змяншаюцца, а новых крэдытаў пакуль ніхто не дае. Чаму так рэзка ўмацоўваецца беларускі рубель і да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Эксперты ў галіне фінансаў, да якіх звярнулася сёння наша радыё, упэўненыя, што стабілізацыя беларускага рубля часовая. Так, доктар эканамічных навук, прафесар Барыс Жаліба, адзначае.
Ну, я лечу, что это часовая стабилизация. И она должится там 2-3 гандлевых сессий биржевых. Может, сприяя и российскому, и белорусскому рублю, то есть, что часово стабилизовались цены на нафту, потому что уздейничая на курсы и психологичный фактор, все же идет про головы людей. Но я думаю, что это не будет должиться протяглый час, потому что я лечу, что это локальное такое явление. И я думаю, что основной генеральный тренд будет все-таки на дальнейшую девальвацию. Я курс российского рубля, так и курс белорусского рубля, так само будет идти далее в бок девальвации.
Ці можна зв'язати умацування білоруського рубля з переходом на нову систему курсу утворення? Про це ми запиталися експерта ліберального клубу Антона Болтичку.
Однако, мне кажется, есть и должно, в принципе, существовать второе мнение. И оно касается того, что на сегодняшний день курс образования в Беларуси хоть и изменило свою систему, но, тем не менее, остается достаточно закрытой для анализа. Мы не видим, каким образом происходит доступ к торговле на валютной бирже, сколько заявок, как эти заявки добираются, проходят и тому подобное. Система, которая сегодня существует, она показывает, что возможны определенные манипуляции с курсом. Таким образом, если полагаться только на анализ именно системы курсообразования, то, к сожалению, компетентного ответа я не смогу дать. Но, с другой стороны, если полагаться на фундаментальные факторы, макроэкономические факторы, то в январе, как и в феврале, мы не видели серьезных улучшений ситуации на внутреннем рынке, на внешних рынках. Поэтому я просто не вижу условий для того, чтобы наш белорусский рубль укреплялся по отношению к доллару, евро, ну и к российскому рублю.
Одним з серйозних чинників односного умацування білоруського рубля економіст Сергій Чали бачить ситуацію на споживецькому ринку.
Коли багато імпортери попросту вирішили, що в умовах контролю за ціною і падіння покупацької способності населення, багато речей просто не має сенсу вивозити так, як це було раніше. Тобто у нас зараз виходить ця відносна фінансова стабілізація, яка на ринку є, вона в багатьом достигається путем того, что идет такая сознательная политика сдерживания импорта, ну, разными способами, в том числе и тем, что у людей просто денег особо не хватает, кроме как на базовые товары и продукты.
Белорусские эксперты говорили про курс рубля, а неузабаве про схилину, про то, что застанется Греция у зоне евро. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк не выключил махчимость экстрадиции былой журналистки Ольги Класковской со Швеции у Беларусь, при умове, что осудженная напишет отповедную заяву. Напередодні дня родной мовы у Менску затримали и покарали штрафами по 9 миллионов рублей молодевых активистов за расклеивание плакатов. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч узяўся аднаўляць фірму таксі ў сваім родным Ваўкавыску. Ён працуе ў фірме звычайным механікам. Шматдзетная маці Ірына Моцная, стваральніца першага ў Клімавіцкім раёне дзіцячага прытулку сямейнага тыпу, працягвае чакаць перагляду вынесенага ёй прысуду. Паводле сына яе трымаюць у магілёўскім следчым ізалятары. Греция сподівається на досягнення погоднення на сьогоднішньому посядженні Еврогрупи. Про це сказав міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс. Зі мною у студії мій колега Сергій Навумчик, який сочить за міжнародними подіями. Сергій, ці підтвердилися попередні звістки, що країни Еврозони і, у приватності, Німеччина згодні на вихід Греції з зони євро?
Ну, найперше треба сказати, що ось ця тема можливого виходу Греції з зони євро на фігурую апошні півтори роки вельмі активно, якраз ось коли гэта економічна ситуація тяжка у Греції створилася. І активізувалися такі розмови якраз ось днями, коли міністр фінансів Мальти Едвард Шикулна сказав, що по його словах, блок країн Еврозони на чолі з Німеччини згодний на вихід Греції з валютного блоку у випадку, коли погоднення по грецькій запозиченості не буде протягнуто ось якраз на сьогоднішній зустрічі, яка сьогодні відбувається. І сам гэты міністр Мальты, Мальта вельмі маленькая краіна, але мае такі самы голас, ну, як скажам, Нямеччына, ён выказаў гатовнасць выступіць у якасці пасярэдніка на сённяшніх перамовах, сказаўшы, што перамовы будуць вельмі цяжкія, бо для прадухілення дэфолту і пакутаў народ Грэцыі мусіць пайсці на вельмі сур'ёзныя такія эканомныя, вельмі цяжкія рэформы. Але на сённяшняй сустрэчы з Франсуа Аландам Ангела Меркель, сустрэча была прысвечана Украіне, але тэма гэта закраналася таксама, яна сказала, што зробіць усё магчымае для захавання Грэцыі ў еўрапейскай зоне. Хаця гэта, канешне, каштуе найперш эканоміцы Нямеччыны вельмі шмат. І да яе далучыўся прэзідэнт Францыі Франсуа Алян, які сказаў, я працытую, Грэцыя адносіцца да зоны еўра і павінна ў ёй заставацца. Я не ведаю сцэнару выхаду Грэцыі з гэтага партнерства, сказаў французскі лідер.
Дзякую, это былі падрабязнасці пра лёс Грэцыі і зону еўра ад Сергія Навумчыка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў пражскай студыі па-ранейшаму Алена Ціхановіч. Два месяцы таму шматдзетную маці, стваральніцу першага ў Клімавіцкім раёне дзіцячага прытулку сямейнага тыпу Ірыну Моцную асудзілі на 4 гады калоніі агульнага рэжыму. Яе прызналі вінаватай у злоўжыванні правамі апекуна, катаванні непаўналетняга ды незаконным пазбаўленні свабоды. Моцная сябе не прызнала вінаватай і чакае перагляду гэтага прысуду. Паводле жанчыны, мясцовая ўлада адпомсціла ёй за скаргі на чыноўнікаў райвыканкаму. Прытулак быў расфармаваны, а дзеці, якімі апекавалася сям'я моцных, цяпер жывуць у іншым месцы. Падрабязнасці ад нашага карэспандэнта.
Незадолго до вынесения выроку семья Моцных переехала с Климовича в соседнюю Витебскую область. За господаркой приглядая без мати яе старейший сын Дмитрий. З его слов Ирину Владимировну тримают у Могилевским следшим изоляторы. У яе проблемы со здоровьем, цукровый диабет, высокий тиск, скардится на сердце. Дмитрий каже, что и он, и ягоные две сестры и брат не могут дагэтуль очунять от выроку судьи Олега Галачевского. На судовом посяджении их не было, бо яно проходило в закрытой режиме, и они не ведают всех деталей справы. Тем не менее, Дмитрий переконанный, что присуд жесткий и несправедливый. Никто из приемных детей, означает, он не потерпел. Им не нанесены моральные травмы, и они живые и здоровые. А мать сидит в тюрьме.
Честно надеется на милость Бога, что люди ехать какое-то страдание. Во-первых, она была раньше, она жаловалась, добивалась чего-то. Это одна из причин. Сначала они действовали, а потом находили решение, по которому Ирина Владимировна, то есть можно было бы что-то и сделать. Абсолютно аморально, незаконно. Моя мать не должна там ходить в суд Климовичах. Там давление местной власти очень сильное.
С некоторыми гадаванцами прытулку Моцных Дмитрий коммуникует. Кажет, что яны сумуют по своим доме. Семья Моцных до липеня опековалась 6 приемными детьми. Ведомо, что двое детей отмовились давать показания супраць приемной мати. Подчас попереднего следства настойвали, что яна ихная мама. Еще двоих неполнолетних Яну и Алину гадуя ихная бабуля. Живут яны у вёсцы под самым райцентром. Женщина не хавая, что поскардилась у отдел адукацию на Ирину Мосную, коли убачила на теле унучек следы сбиття.
Если бы она тогда вот захотела со мной поговорить чисто по-человечески, как я предлагала, это возможно. Я бы не писала никуда. Мы бы разобрались между собой и все. Но вот не захотела общаться со мной. А дети, глянувши на эти помятые пальчики, на те рубцы, которые были у Яны на заднице, синие, я просто-напросто не сдержалась. Я написала.
Кали по-людску. 4 года женщине треба сядеть в этой турме нашей.
Для женщины это много. Тем более, что, как она говорит, и сахар в крови у нее повышается, и давление. Но судьи, у них же свои законы, они их больше знают, права детей.
Подзеи вакол приемной семьи Моцных отрымали широкий громадский розголос, коли у справу вмешались и милицианты. 25 липеня Ирину, яе неполнолетнего приемного гадаванца Александра, а так само родного сына Виталя, якому надели кайданки, да дочку Наталью затрымали супрацовники милиции на зворот отделу адукации. У милиции затрыманные пробыли больш за 10 годин. У Климовичах подзеи так само не засталіся поза увагой громадскости. Ситуация с притулком была у райцентры на слыху. Публично яе, однак, старались не обмерковывать. Дмитрий Моцний зазначает, что яны сподевались на подтримку мясцовой громадскости. гордости и чекали ее однокмарно.
Общественность, вот, допустим, как мы знаем, где-то на Западе, всегда пытаются добиться правды, чего-то найти, и это всегда интересует общественность. А у нас общественность либо страх, либо безразличие. Боязнь за себя.
Ирина Мосная оказала, что створить притулок пропоновали ей сами чиновники. На их же она скардилась о помощнику президента, что яны не допомагают притулку в вырашении господарчих проблем. Поводле жанчыны проблемы у яе почаліся, калі муж скончыў жыццё самагубствам. Поводле беларускага законодавства, калі памірае адзін з карміцеляў, дзіцячы дом сямейнага тыпу расфармоўваецца, а дзяцей мусіць забраць яго. Ірына Шмоцная адмаўлялася гэта зрабіць. Сваю пазіцыю аргументавала тым, што клапацілася пра псіхічны стан дзяцей і прасіла чыноўнікаў патлумачыць, што амаральнага яна зрабіла, бо ў загадзе аб звальненні згадваўся нейкі учынак, несумяшчальны з выкананнем абавязкаў выхавацелькі. Адзел адукацыі сцвярджаў, што клапаціўся таксама пра дзяцей і намагаўся іх абараніць, бо дзеянні моцныя былі незаконныя і яна нібыта збіралася вывесці дзятву за мяжу. Таму чыноўнікі звярнуліся ў міліцыю. Летась у жніўні Клімаецкі суд пакараў Ірыну Моцную за самоуправства, незаконнае ўтрымліванне дзяцей штрафам у 750 тысяч рублёў, а праз 4 месяцы пазбавіў свабоды на 4 гады. Расгляд касацыйнай справы адбудзецца 5 сакавіка.
Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера. А 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для собров. Напередодні Міжнароднага дня роднай мови, який означається 21 лютого, «Свобода» вирішила нагадати про унесок спартовців у пропаганду білоруської мови. Міхась Курловіч – правдоподобно самый молодий тренер у історії білоруського спорту. Йон має тільки 23 роки. Йон – один з основних помощників Миколая Казеки, головного тренера фристайлістів.
Ведаеце, самае дрэннае ў гэтым усім то, што мы кажам пра беларускую мову, пра беларускія сцягі, пра як нешта такое ненармальнае, забароненае, таму што ўвогуле для мяне ў гэтым нет нічога, каб здзіўляцца, таму што мы ёсць беларусы, мы ёсць тыя, а хто з імі, мы павінен ведаць свае сцягі, сваю гісторыю і размаўляць на сваёй мове. Таму то, што зараз гэта не так масава, гэта адзін момант, але я спадзяюся то, што ўсяму ў свой час і Беларусь будзе размаўляць на сваёй мове. Але таксама як будзе, калі будуць на гэта жаданне тых самых грамадзян. Мы можам кожны вырашыць за сабе, як ты будзеш сябе паводзіць, на якой мове ты будзеш размаўляць, як ты будзеш гэта адчуваць сябе ў гэтым стане, але вырашаць за ўсю краіну, ну, ніхто з нас не здольны. Трэба пачынаць з сябе.
Культурист у минулом Микола Костюкевич выношивая задуму выдать серую словника у па особных видах спорту. Первый хоккейный вышел сёлета. Его, правда, хотели примерковать до Менска чемпионату свету. Те означая гэта, что каждый раз доведется первого собляться у представника того ці іншага виду спорту.
Крышку простей атрымался, бо уже існуют готовые словники и існуют подручники. Тому первоважно я працавал со словниками и подручниками. Безумовно, три основные словники, какие у свете есть, это яны английские, англо-русские и русско-английские. Яны там довольно обмежеванная лексика, тому вся лексика с гэтых словников была взята для гэтага, плюс подручники по агульной физической культуре спорте и конкретно по хоккее. Оттуль была взята лексика, ну и пэўная практычная назирання і контакты з гульцамі альбо са спецыялістамі па хакеі таксама далі яшчэ дадатковую інфармацыю. Мне справа ў тым, што ў хаце сабрана даволі унікальная калекцыя. У мяне ж сабраны ўсе беларускія слоўнікі, якія выходзілі. Гэта недзе 7 соцень арыгіналаў, каля сотні скапіраваных на ксераксе і 240 сканера. Але ёсць усе слоўнікі, якія выходзілі, дзе ёсць хаця б адзін беларускамоўны элемент.
Каже Микола Костюкевич, і завтра ми протягнем розмову до Дня родної мови. Нас цікавить і ваше міркування про стан, статус родної мови. Телефонуйте на наш мінський номер 266-39-52. Ну а зараз більш сьогоднішніх гостей на свободі. Вера Савченко, сестра зняволеної у Росії української льотчиці Надії Савченки, розказала Радіо Свобода об стані Надії, яка тримає голодовку, за 2 месяцы. Она знаходится у российской турме.
Она похудела еще больше с суда, который был вот недавно. Ее голод – это не блеф. Она действительно это человек, который не ест. И то, что, возможно, сейчас в прессе или где еще поднимают, что ей дают витамины, которые заменяют всю пищу, вы сами подумайте, возможно ли витаминами заменить всю пищу. Человек теряет в массе очень быстро, потому что ресурс закончился. Потеря массы тела 28%, критическая – это 30%. То есть есть еще недельки полторы. Это все.
Ну, на апошнім суді, тим не менш, надія виглядала доволі бадьора і довга, але ви, відавочна, тепер цікавіцеся її станом і більш детально з медицинського пункту погляду.
Когда человек голодает, он теряет в калориях. Ну, то есть сжигаются углеводы. Все, что есть в жирах. Потом сжигается организм. Но организм может медленно сжигаться, если голодают вот, ну, что-то, как типа йоги. Они в позитиве. Человек, который живет в стрессе, он сжигает минимум 500 килокалорий в день, а он не получает их. Мы получаем, должны получать, женщины, как минимум 1500 килокалорий. А мужчины больше, но она их не получает. Это очень быстро ведет к завершению организма. Плюс ее морозит и слабость. Это свидетельство того, что щитовидка не выделяет Т3. Это то вещество, которое отвечает за доставку крови в органы организма. То есть органы обескровливаются. Кровь не ходит по организму, человеку холодно. То, как она вела себя в суде, мне очень, конечно, понравилось, если так можно, конечно, сказать. Это свидетельствует того, что в капельницу что-то добавили. Человек активный. Возможно, это стресс и адреналин. Человек возмущен. Или же это что-то добавлено, чтобы человек был живее. Добавлен адреналин, который тоже изнашивает в таком состоянии организм в два раза быстрее. Поэтому, если они угробят этого человека, они могут прощаться со своей страной.
Нагадаю, что Надія Савченко протягивая голодовку у российской турме. Ее собираются судить по обвинувачению дотичности до смерти.